Сегодня будет «Божественная политика 2». Называться она будет «Служебный человек». То есть есть божественная политика, есть демоническая политика. Демоническая политика состоит в том, чтобы никто не знал, что она существует. И поэтому, когда говорят, да зачем вам политика, занимайтесь своим делом, у нас есть своя дхарма. А в религии говорят, да нет, какая политика, какая коррупция. Вот там, где это говорят, что этого нет, чтобы просто никто не знал. Вот что такое божественная политика? Божественная политика – это политика самодостаточности. У тебя уже все есть, и ты отдаешь другим, они отдают, и все просто, вот всем все просто хорошо. Это Ом Пурнам. Это вот я сразу, я буду сегодня очень много опираться, потому что тема очень скользкая. Вообще я сегодня буду говорить не чтобы объяснить, а чтобы поняли. Чувствуете разницу, да? Чтобы поняли. Потому что вот то, что я сегодня буду говорить, а, наверное, никто не хочет об этом думать. И у меня не было времени готовиться, и поэтому мне пришла в голову эта мысль. Если бы я готовился, может быть, она бы не пришла. Итак, Шри Шопанишат. Начнем с этого. Шри Шопанишат. Тут ясно сказано, как говорит Шрила Прабхупада, все, что исходит с полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит множество законченных частей. Всякое служение в этом мире, тема «Служебный человек», всякое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное, видите, как замахнулись. Ну так написано, вот тут написано, межпланетное, будет оставаться неполноценным. Неполноценным. Знаете, что такое неполная ценность? Все, что не закончено, умирает. Только все, что дальше живет. Неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Полное целое. Не аспект какой-то там безличностный, а полное целое, верховная личность Бога, полное целое, находится здесь, надо с ним связать, и вот тогда тебе, оказывается, ничего не надо. Или это есть божественная политика, или есть другое слово, оно называется вайшнавизм. Вайшнавизм. И раньше люди были полными ценными, и не было никаких ни каст, ни варн и так далее. Но не было. Каждый был сегодня такой, завтра такой, как трансформация. Раз здесь, так здесь. А не так, что вот я какая-то запчасть. Вот это, я сейчас сегодня буду говорить, что касты и варны придуманы, внедрены извне. Сейчас пытаются нам снова это сделать. В религии пытаются. На самом деле это демоническая политика. Варнашрама, я смею заметить, я буду сейчас вот это подтверждать шастрами, что это... Демоны придумали. Ну как же, есть божественная варнашрама, а есть демоническая варнашрама. И говорили, и я в свое время говорил, что божественная варнашрама, это значит, личная жизнь, это не личная жизнь. Вот личная жизнь, вот это, вот я женатый, или я саньяси, это общественное, я должен тут какое-то качество в общество нести. А личная жизнь, это вот пекарь я или токарь, то есть варна. Вот, а божественное считается наоборот, личная жизнь, вот мой дом, моя крепость, что хочу, то и делаю, женатый, не женатый, а общественное это вот то, что я произвожу там на гора какие-то вот плоды. Нет. Это вообще не личная жизнь, потому что как только нас поделили на конкретные специализации, я нахожусь, я винтик в какой-то стране, я часть какого-то целого, но сам я целым не являюсь. Все, забудьте о личной жизни. И вот эти пирамидальные структуры, любые пирамидальные структуры, вот, которые говорят, вот государство, Платон написал о государстве и прочее, 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 я расскажу, и откуда вообще появились касты. Как появились касты. Например, кастовая система где есть? Она есть в Индии. И она есть только в Индии. Почему? Разделение труда есть, есть. Разделение труда по качествам, говорим. Ну ладно, раньше касты были, это дело такое. Вот родился ты шудра, и ты дальше будешь шустра, и ты и дальше, дальше. Сейчас говорят, вот сейчас по-другому все сделали. То есть какие у тебя качества, тебя тестируют. И, И на Западе делается именно так. То есть ты проходишь, ну, по здоровью элементарно проходишь ты на эту специальность, значит, тебя примут. Ну, медкомиссию мы проходим, да, или какое-то на голову проходим, образование. Не был ли ты судим, значит, туда можно тебя туда вообще вставить или нет? Не было ли у тебя порочащих там связей? Ну, так, есть какой-то кастинг. Есть какой-то кастинг. Но все равно это подразделение, вот это, на, то есть, чтобы твой труд был плодотворным. Ну, что касается управленца, вот я там не заметил, что там был кастинг. При Сталине был какой-то кастинг, да. А дальше, вот на моих глазах, один человек развалил колхоз, его поставили на повышение, потому что он член партии коммунистический, и он пошел разваливать следующий колхоз. Его так наказали. Потому что здесь уже ну, невозможно. То есть, если кто-то, ну, и в обществе до сих пор сохраняется такое положение. В религии ли, в социальном устройстве, если человек перешел какую-то черту, какая-то черта, вот там они уже непотопляемые, могут творить все, что угодно, они не отвечают за это. Он просто вот с ними носится вот так вот. Вот этот вот браман или вот этот вот вайшнав. И он там начудил дальше некуда и говорят, ну это он заболел, наверное. В другом, вот чуть ниже здесь действует какой-то закон. А там есть какая-то элита неприкосновенная. Что делают? Есть там хорошие, есть не очень, есть вообще отвратительные. Там что-то вообще другая формация какая-то. Паразитическая. Паразитическая. И вот именно эта паразитическая формация организует здесь касты. Знаете почему? Потому что если убрать, был такой фильм «Дивергент», кто-то знает, наверное, «Дивергент». И там описывается наше светлое будущее, если все довольны, все такие в цивильном все ходят, все хорошо, каждый знает, не, заморачиваться не надо. И определяет, что вот человек родился, посмотрели его качество, ну, значит, будешь пекарем, ты будешь воспитывать детей, ты будешь там вот это. Но иногда рождаются те, которые вроде бы и туда, и сюда, и туда. И это очень подозрительно. Так вот, раньше были все такие. Вот когда я только вот это, я не могу через, ну, без них, без остальных, и мне надо сотрудничать. Не любить, а сотрудничать, потому что я без них не могу, они не могут, это ну, вынуждено, это как две коллеги, и вот это вместе. Это не дружба, это не семья, а настоящая семья, когда все друг друга взаимозаменять могут. И даже подрастающее поколение может мне потом как-то помогать, понимаете? А тут вот мы вот как коллеги ходим. И этими коллегами управлять легко. И вот что такое касты. Касты – это общество коллег, где они не полное целое. Но это надо постараться коллегами людей сделать. Как сделать? Путем образования. Путем образования. А вернее, путем недоговаривания, путем недачи образования. И мы знаем, что это, вот говорит, вот Вриндаван, вот там Майяпур, вот там вот это… Но кастовые системы, кроме как в Индии, нет нигде. Это проклятие Индии. Я сейчас немножко размею миф, который говорит, вот Индия и браманы такие лоснящиеся приезжают и говорят, вот я был вот у богатых людей, был у бедных, они такие счастливые. Да нет, они не счастливые, они глупые. Он вот поставлен в такие рамки, и он знает, что он из них не выпрыгнет. Сейчас новые веяния в связи с толерантностью, в связи с тем, все права надо давать. Права в Индии такие же приняты права. Но ты идешь в село, и если ты неприкасаемый, ты там хуже, как животное. Те могут насиловать, бить. Интересно, прикасаться нельзя, а изнасиловать девушку у них не вопрос. Изнасиловать, убить и верхние власти говорят, так тоже неприкасаемым. И этих неприкасаемых в Индии из огромного населения 17%. Хуже, чем животные. За животные еще что-то. Они иногда, вот совсем недавно, 7-летнюю девочку, мать отпустила, она пошла топить, захотела. Там два охранника с какой-то вышки, о, беспризорные, а так неприкасаемые. Они ее насиловали 2 дня, потом просто убили, в поле там где-то кинули. Искали, нашли, полиция ничего, ну это ж такое дело. Вот эти неприкасаемые там восстают время от времени. Вот это кастовая система. Они вне касты. А кто такие шудры? И шудры, и мы учим. Шудры это совершенно бесправный класс. И я знаете что? Можно, конечно, прочитать Бхагавад-гиту и сказать, что шудры это классно. Ну, во-первых, как появились шудры? Как появились шудры? Давайте посмотрим.
А можно один вопрос? А как они определяют, что эта девочка была неприкасаема?
А все знают, что это. Вот село. Они вообще живут отдельно неприкасаемые.
Гетто. Ну, касты по наследству передаются,
да? Да, в Индии по наследству.
И они
да.
Я немножечко... Узнавали все.
Да, да. Вот я не стал смотреть в организованную религию, я просто нашел, взял и русская историческая библиотека. Русская историческая библиотека. И нашел там шудры. Можете это проверить в интернете, это еще есть. После завоевания долины Ганга, пришедшие племена ариев, часть ее первоначального индоевропейского населения была обращена в рабство. В рабство. В рабство. Это чтобы это, чтобы поняли, я рассказываю, да? В рабство, что такое касты. А остальные лишились земель, превратившись в слуг и батраков. Этих чуждых арийским захватчикам туземцев, из этих чуждых арийским захватчикам туземцев образовалась каста шудр. Так кто такие каста шудр? Это дикари, это которые рабы. Это даже неприкасаемые. Прикасаемые это вообще животные. А дикари, которых захватчики используют для своего обслуживания, называются шудры. Понимаете? Шудры не часть, они не часть целого, нет. Потом вот эти вот арии разделились там по это, у них тоже там разные, вот там вайши, кшатри и эти. А шудры это вообще не наша нация, не наша нация. То есть пришли какие-то паразиты, паразиты. И эти паразиты были гомосексуалисты еще. Еще вам новый вброс. Я сейчас покажу. Бхактивинода Такур пишет. Демоны. Потому что вот это варнашрама, ее сейчас освещают. Понимаете? Почему? Потому что когда они пришли, эти арии, у них были проблемы. У гомосексуалистов какие проблемы? У них проблемы с репродуктивной функцией. У них, ну, они не могут рожать. Потому что они развращенные. Смотрите. Политика божественная. У нас все хорошо, мы наслаждаемся, наркотика нам не надо, греха нам не надо. Мы наслаждаемся чем? Мы наслаждаемся семьей, мы наслаждаемся природой, мы наслаждаемся, чем Бог дал, служим вместе с Ним. Но, когда приходят демоны, они нас лишают вот этого естественного наслаждения, говорят, это не божественно, это не божественно, это тьфу, это материально. Надо про Бога думать, а вот это не надо. Семья это фу, это и так далее. А чем наслаждаться? Наслаждаться начинает, ну тогда начинают наркотики. И извращенство. Извращенство. И самый большой наркотик называется власть. Самый большой. Вот, то есть это и тогда, вот когда мне лишить вот этой вот ананды естественной, я репродуктивен. Репродуктивен во всех отношениях, мысли, плоды, такие, сякие, все, все нормально, мне все хватает. У меня изнутри, я фонтан. Но кто ко меня обрезать, сказать, а вот это лишнее, все. И я тогда становлюсь часть демонической системы. Так поступают с рабами, так поступают с завоеванными народами. И они начинают извращаться, развращаться. Им дают маленький кусочек власти. И то есть мы наслаждаемся, когда даем, это наша естественная функция, но когда нас делают инвалидами, мы не можем давать, нам надо брать. Нам надо брать. И в крайнем проявлении брать это садизм, потому что брать, питаться чужой энергией, власть, рассказывать. То есть брать, вот это все мне принадлежит, не свое, потому что своего-то нету. И самая большая власть, садизм, потому что что такое власть? Вот он не хочет, а я сказал ему, и он делает. А если человеку больно, он, конечно, этого не хочет. А я ему подчиняю эту боль. У меня такое могущество. И сатанизм – крайнее проявление. Смарта браманов и так далее, и так далее. Крайнее проявление. Сначала вывеска хорошая, но чем глубже мы уходим в корни, откуда это пошло? Это пошло от недостаточности. Демоническая политика недостаточности. Сейчас она вот эта пануя, эта политика, и всем что-то не хватает. Хотя на самом деле, ну, и мы все на себе это испытываем. Итак, давайте обратимся. И вот кто такие браманы в этом? Смотрите, нет ни браманов, ни шудр, ни вайш, ни вот это. То есть есть вайшнавы. Раньше они были. Каждый человечишка, какая у тебя нация, неважно, ты мог и это, и это, и это, и всем было хорошо. И было изобилие. И было полезно ископаемо, вот валялись на земле. Земля была плодородна, всем хватало. Сколько бы народу не было, все, все, Эдем был, Эдем был. Но пришли странные товарищи, которые их называли арии. Арии. Что они сделали? Что об этом пишет Бхактивинода Такур? Вот, Шри Кришна Самхита. Что он пишет? На странице 17 пишет. Арии пришли с другой местности. Они обладали высокой культурой. Испытывая чувство гордости по отношению к своей культуре, они с пренебрежением относились к местным жителям. Когда арии проявили неуважение к местным жителям, их царь Рудрадева показал ариям свою доблесть, заключив брачный союз с Сати, дочерью Праджапати Дакши. Тем не менее, арии так были горды собой, что после свадьбы Сати не оказали почтения ей мужу. И вследствие этого Шива со своими последователями жестоко покарал ариев. Здесь описывается как такая, знаете, гламурная картиночка, что вот это вот просто была свадьба. На самом деле это был конфликт, противостояние, это была бойня. Бойня народов, пришельцев и вот этих вот. Ну, у нас она описана вот таким образом. Знаете, как потоп, великий потоп описывается, я сегодня об этом буду говорить, потому что в потопе скрыто, вернее, то, что скрывает, какой на самом деле потоп скрыто. Вот Ной вывез там несколько человек там, да, из своей семьи и животных. Спаслись миллионы, и которые пострадали, какие территории, об этом буду говорить. И почему именно вот это, индусы говорят, вот северные районы, это их культура, это их язык. Как это получилось? Это в результате потопа получилось. Потому что потоп был не вот так вот, раз земля и утопла. Потоп это была волна, которая шла с одного места в другое. И одни места сильно пострадали, другие вследствие смещения оси. И об этом будут говорить русские, опять же, ученые, английские ученые будут говорить. Итак, с тех пор арии предоставили почетное место Шиве. Но потом Шива Рудрадева, то есть, ну, сейчас, минутку. Когда арийцы основали Брахмаварту, ну, закрепились, да, было только одно сословие. Но для увеличения населения не доставало женщин. Хорошие арии, да? Не доставало женщин. Поэтому они взяли. Вот я сейчас читаю образование варн, образование каст. Вообще, знаете, что такое каста, что такое варна? Я как-то залез в интернет, посчитал, сколько варн, вернее, каст в Индии. Оказалось, 80, где-то посчитал. Ну, я найду. Около 100. Есть каста ткачей, и все. Они только могут ткачей, они их другие не принимают. А эти касты только вот там колодцы жить. Эти касты только вот этих. Варна это такая маха-каста. Варна это большая, и там много подкаст. На самом деле варна, мы говорим, о, кастовая система это плохо, а вот варна, варнашам это хорошо. Так варна это та же самая каста. Та же самая каста, просто объединенная, вот и все. И как вот они образовались? Так, для увеличения населения не доставало женщин, поэтому они взяли одного мальчика и одну девочку. И после обращения их в ариев, с местного населения, которые это размножаться-то могут еще.
Что значит обращение?
Обращение рукоположили. Теперь вы инициированные, не как вот те. Вот мы вас выбрали. Ну, выбрали, наверное, хорошую генетику какую-то, да? И после обращения их в ариев, то есть они покровители арии, они покровители местные, заключили между ними брачный союз. Еще и это. Будете вы муж и жена теперь. Выбрали, понимаете, там не любовь, ничего. Ну так написано, я не виноват. Бхактивинода Сакур, если вы его уважаете, будете слушать. Этим мальчиком и девочкой, кто бы вы думали, были? Им были Сваям Пхума Ману и его жена Шатарупа. А мы говорим, о, Ману, о, сверху спустился. Да выбрали просто. Выбрали.
Ману, за который законы Ману.
Да, законы Ману. И через него стали диктовать законы Ману. Рабам. Рабам. Вот эти. То есть они создали прослойку такую, полицейскую. Сыновья, рожденные от этих дочерей, их дочери вышли замуж за различных мудрецов, да? И таким образом династия Ариев стала процветать. То есть они свой генофонд подновили немножко, подшаманили. Сыновья, рожденные от этих дочерей, не были на равном положении с чистыми арийцами. Не были. И поэтому их стали называть кшатру. Вот вам получается. Арии, то есть арии, браманы, это вообще непонятно кто, вообще другая какая-то кровь. Кшатри это между тем и этим. Вот. Хотя арийцы приняли ману как члена своей общины, все же желая поддержать их отделенность от изначальных ариев, основавших брахмаварту, арии оставались браманами, а члены семьи кшатриев утвердились на защиту браманов. Вот. Дальше рассказывается не очень интересно, как появились шудры, как появились вайши. Вот. Ну, шудры остальные. Ну, вот просто почитаете, тут прямо тут рядом. У нас нет времени, тут очень много сейчас мне доказов пришло этого. Все. И так утвердился браманизм. Браманизм. Я сразу хочу сделать такое отступление. То есть у нас политика. И тема называется «Служебный человек». Из людей стали делать не людей, а служебных служебных этих, слово такое есть. Служебный человек это уже вообще в общее пользование. Есть из человека их делают генетически сейчас. Или информационно. Просто рассказать человеку, что он вот ничего не имеет, и это давно все было, но дело в том, что это было недавно. Это вот недавно они пришли. Это было совсем недавно. Историю растянули, и мы родились, и сказали, что вы в таком положении, в своей касте уже тысячи лет. Путем образования. Почему мы, вот как доказательство, почему мы не знаем, что было, мы не знаем даже то, что было недавно. Что мы знаем сейчас о Великой Октябрьской социалистической революции? Что угнетенный рабочий класс царизмом, и так далее. Пришел Владимир Ильич Ленин, залез на броневик и сказал «Ура!». И стало все хорошо, и нам все хорошо. Нет. Когда случилась революция, что на самом деле было? Сразу был отменен запрет на наказание гомосексуалистов. Сразу было отменено понятие семьи как семья. Семья как устаревшее понятие. Будут вот что-то такое общины. Сразу была социализация женщин. Что там еще было сразу? У меня целый список. И список этот ужасен. Это то, что сейчас делает ООН, то, что сейчас делает ЮНЕСКО в промышленных масштабах. Потому что, когда отменить институт семьи, это отменить любовь. Это отменить вот это вот, когда все просто любят друг друга и доверяют. Когда мы живем любовью, сделать из нас осколки, и встроить в какую-то систему. Все, это называется рабочие люди. Были введены карточки, там вот это хлебные. И Владимир Ильич Ленин сказал, вот регулировать хлебом народ это самое милое дело. Забрали продразверстку, и вот хлебная карточка, без нее ты кто? А хлебные карточки давали кому? Те, кто вступали в рабочие отряды. До этого всем все хватало, продавали на базарах, и денег хватало, все, понимаете? Вот. То есть это не Владимир Ильич Ленин, это не воля народа, это не коммунисты вот это был чистейший сатанизм и порабощение народа. И после того, как элиту потихоньку Сталин почистил, народ опять начал это жить изобильно. Ну, до Хрущева, все. Вот этот маленький кусочек. То есть браманизм это то, что называл, Ленин называл троцкизм. Это то, что сатанизм. Это то, что просто разделить людей. Это демоническая политика. Демоническая политика. Сатанинская политика. И еще раз повторюсь, потому что, думаю, это важно. И когда в религии говоришь, о, а вот политика, не, политику не надо трогать. О, что хочешь, говори, но про политику не говори. Ну, вроде бы ее и нет, но она есть. И она есть, где она есть? В ИСККОН она есть, в христианстве она есть, в государстве она есть. Политика какая? Демоническая. Вот документы, что она есть, например. Ну, вот, как, что же прочитать вперед. Вот, например, пишет Ханешвара Прабу. 10 причин, не позволяющих установить Варнашрама Дхарму в ИСККОН. И говорит, да, Прабхупада вот хотел, тра-ля-ля, там, и считал введение Варнашрамы не менее, чем половиной своей миссии. И это очень трагично. И дальше пишет, там 10 причин, все не буду читать. То есть об этом говорят. Дело в том, что Прабхупада ничего не говорил о Варнашраме. У нас на сайте, на стенке, там висит, что Прабхупада говорил, да, что Чайтанья Махапрабху вообще не обращал внимания на эту Варнашраму. Ну как живется, так и живется. Главное, Богу служи, и там вырулишь. Это вообще не важно, это вообще не политический момент. Но если Варнашраму взять за главное, это рабство, она сама должна как-то образоваться, ну как-то по любви. Смотрите, культура Варнашрамы организована, чтобы давать людям максимум свободы. Ведь когда нас хотят загнать в рабство, говорят именно о свободе. И политической, и идеологической, это всеобъемлющая культура, которая дает платформу, в общем, складно все тут поется, позволяющий всем. Варнашрама разве всем что-то позволяет? Шудрам она что-то позволяет? Шудрам вообще... Ну ладно, там написано в этой в русской исторической библиотеке, написано, что конкретно это рабы. Вот написано, я дочитаю. И этих чуждых арийским захватчикам туземцев образовалась каста шудр. Арийцы присвоили себе роль высшего по отношению к шудрам сословия. Только над ариями производился религиозный обряд возложения шнура, который делал по учению брахманизма человека дважды рожденным. Арийцы по роду жизни распались, ну, потом на три касты, брахманов, ксатриев, вайши. Кстати, их все равно, они все ушли наверх, а даже вот эти, чтобы уже вообще руками не шевелить, понимаете? Вот. Ну, тут понятно, это рабство. Ну, вот я открываю Бхагавад-гиту. И открываю хорошую Бхагавад-гиту. 1972 года. А ну-ка прочитаем, что такое шудры. И тут и нам говорят, что шудры и браманы, ну это просто какая-то склонность. Понимаете? И читаю. Кто ж такие шудры? Глава 18, текст 40 какой? 4. Браманы, кшатрии, вайши, шудры отличаются качествами, порождаемыми их собственной природой в соответствии с материальными гунами, о покровитель врагов. 41 текст. Спокойствие, собладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость, религиозность. Вот природные качества, присущие браманам. Ну, хорошие ребята, да? Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага. Ну, в общем, хорошо. Вот. Но нас интересует шудра. Ну, с этими все понятно. Эти замечательные ребята. Земледелие, защита коров, торговля. Естественная работа для вашей. И про шудр всего одна строчка. Всего одна строчка. И знаете, что пишется? Физический труд и служение другим – предназначение шудр. Нормально? А где качество? Где какие-то свободы, обязанности? Прислуга. Человек служебный, это уже стало, понимаете? И кто сейчас шудра? Все местное население Земли. Какие? То есть прав нету служить. Мы служим, и это делается так. Смотрите, вот сейчас говорится свобода всем. Свобода всем. Там в ЮНЕСКО принимают такой сейчас законопроект. Не в ЮНЕСКО, даже в России принимается такой проект, что там прям пункт такой есть, разрушить традиционное образование к 2030 году, по-моему. Разрушить, заменить. Потому что оно мешает. Потому что это образование, там и Сталин руку приложил, понимаете? Там и Ленин с его учиться и учиться и учиться. А вот чтобы, а как сделать шудр? Надо их не просто не учить, а научить такому еще, чтобы, ну, вот, почтение, уважение, что вообще никто. Дасу-дасу, а ну дасу вы, да? Или холоп-холоп-холопа. Вот этому надо научить. И главное почтение. Будешь почитать, все будет хорошо. И тогда ты будешь просто как сыр в масле. Ты будешь довольный. Кстати, в Индии люди довольны. Но это тупость. Вот он знает вот это свое и все. И он доволен, потому что он не мыслит дальше. Я много раз говорил, что славяне намного духовнее индусов. Намного, на порядок. То просто рабы. Индусов сейчас не сильно уничтожают. Почему уничтожают? Славян. Потому что они все дивергенты. Они вне кастовые. Они могут и это, могут и это. Они очень догадливые. Все изобретения в мире практически самые серьезные русскими умами. Сейчас идет торговля, знаете, торговля полезными ископаемыми не то, что закончилась, и там уже просто направили туда, потому что вся кладовая земли, вот это вот тайга, вот это все, да. А сейчас просто отбирают умы и туда. Сам у себя ты тут ничего не можешь сделать. Вот. Я к чему говорю? Мы должны знать свой потенциал. Мы должны возродить божественную политику. Как ты будешь возражать? Собираться до кучи? Нет. Понимаете, божественная политика, чем интересна, что ты можешь один вокруг себя все это сделать. Демоническая политика – это групповуха. Демоническая политика, и мы говорим, они хорошо организованы. Негодяев меньше, но они хорошо организованы. Без организации они жить просто не могут. Они все инвалиды. Ты можешь один делать. И мы знаем, что были там вот у нас вот на Украине там характерники, которые один мог сотню держать. Были такие, божий человек, характер, характерники. И так и ты можешь. Ну, каждый должны быть. Если мы организуем группу и пойдем на другую группу, демонам это и надо. Ты должен сам за себя постоять, взять на себя ответственность. Вот о чем. Итак. Пресловутый Варнашрама. Вот что тут говорит Ханешвара Прабху, он говорит. Что он говорит? Он говорит, невозможно. И слава Богу, что невозможно. Написано, ИСККОН действует как организация, созданная по корпоративной модели с централизованным командами и контролем. То есть совсем иная структура и совершенно с другой целью. Хотя можно сказать, что Прабхупада намеревался внедрить более децентрализованную модель. Мы видим, что модель централизованной команды и контроля все активнее используется в ИСККОН. Нынешняя структура подразумевает обязательно следование определенным идеологиям, выполнение централизованных команд. Ну все. Все. Где сознание Кришны, все выбито. Но это не самый интересный документ. Не самый интересный. Есть еще интереснее. Еще интереснее. Ярким примером искажения, то есть... Говорятся, что искажают слова Прабхупады. И искажают два. Есть просто добавляют, есть убавляют, а есть просто подлог. И вот написано. Ярким примером искажения первого типа, добавления, является широко известная фраза про 50%. Вкратце эта легенда звучит так. Незадолго до своего ухода Прабхупада якобы сказал, что свою миссию он выполнил наполовину. Последователям остается сделать еще 50%, основать Варнашраму. Почему можно смело утверждать, что эта история – подлог? Крайне важное заявление делается Прабхупадой без свидетелей, одному единственному ученику, который единственный раз упоминает об этом в своем личном дневнике. Это ни разу нигде не было повторено, ни на лекциях, ни в беседах с учениками, нет ни одной аудиозаписи. Прабхупада комментировал Бхагаватам до самого своего ухода, и ни в одном комментарии нет ни слова о том, что цель ИСККОН отныне сводится к установлению Варнашрама. Прабхупада не говорил о рабстве. Вот и все. Ни в одном комментарии нет ни слова. Угу. Личный дневник, в котором единственным рассказывается эта история, в кавычках, был опубликован только в 1998 году, то есть больше, чем через 20 лет. Представляете, ложь какого масштаба? 20 лет с момента ухода Прабхупады, вспомнили. А ученик, написавший это фундаментальное наставление, 10 лет назад оставил тело в автомобильной аварии, поэтому никого не спросишь. К тому же, очень ясно видно, кому и для чего выгодна эта история, достижение целей ей будут оправданы. То есть варнашрам это система контроля и иерархического почитания. Ювенальная юстиция. То есть смотрите, сюда влезли кто? Ну кто вот это делает, вот эти мировые наши товарищи, глобалисты. Глобалисты, демоны. И вот внедряется. И при чем тут вообще Прабхупада? Ни при чем. Варнашрама изначально рабская система. Изначально рабская система. А начинается она с чего? С брахманизма. Иисус ходил по Индии, ничего не смог сделать. Сейчас в Индии вводятся законы, что ну, нет у нас каст, каждый может. И там даже был такой прецедент, когда один неприкасаемый выбился в какое-то управление. Ну, это очень сильно, знаете, похоже, как Обама стал президентом. Если посмотреть Обаму, его генетика из две страны есть, где ген Коэна очень широко распространен. Это кто-то напомнит мне? Две страны в Африке. Где
Йемен,
наверное. Нет, Нигерия, по-моему. Я не помню. В общем, он как раз из той страны. Там... Нет. Эфиопия и еще одна страна есть, вот он из второй страны. Ну, неважно. Вот это, наверное, такое прикасание было из тех самых, да? Как, например, товарищ Сталин, он тоже был, сыном Пржевальского, а Пржевальский, то есть он вообще был практически двоюрным братом Николая II. Да, то там не просто так, вот. И поэтому он его и, спас от этих расстрелов, инсценировав вот эти все дела. Но это не сегодняшняя тема, а сегодняшняя тема вот такая. Брахманизм. И в связи с этим я хочу зачитать письмо, которое к нам зашло. Письмо. Человек спрашивает. Сейчас, минуту. Где же это письмо? Сейчас извиняюсь за паузу. Что ж такое? А, тут его и нет. Я его положил прямо вот в эту книгу. Брахман и Вайшнав. Вот, и тут есть такое письмо. Я здесь его и записал, по-моему. Вопрос. В книге говорится, что брахман, который начинает слушать сердце, становится вайшнавом. Он говорит, я перечитал всю книжку и не нашел. Брахман, который... то есть уже вайшнав выше, уже понятно из вопроса, да? Вот это на 329 странице написано. Приняв во внимание заключение Писания, мы неизбежно приходим к выводу, что разница между... когда в сердце брахмана просыпается вера, когда у брахмана должна быть еще вера, понимаете? Просыпается вера, его жизнь становится успешной, и он приобретает преданность Господу. Я сразу хочу сказать, что брахманизм не ведет в духовный мир. Есть смарта-брахманы. Смарта-брахманы – это люди, которые устанавливают связь человека с полубогами в пределах материального мира, и поэтому можно хорошо жить. Есть вторая, но они это делают для избранных. А для избранных. Брахманизм сам это вот, варнашрама это, рабство, то все равно будет, понимаете, рабство будет. Есть другой материализм, это как же он называется, шактизм. это когда сам человек устанавливает с духами природы связь. Это не духовное, но он связь, он со стихиями, вот так вот, и тоже живет здесь, материально, хорошо, перерождается, успешно перерождается, ему все хорошо. Это два типа материализма. Есть паразитический материализм, когда я делаю себе рабов, сам через это питаюсь, а вы молитесь-ка вот этим вот. И это опять же зафиксировано в Шримад-Бхагаватам, когда вся Вселенная зааплодировала, когда сделали людей. О, все откуда есть питаться. Понимаете? Помните, да, этот момент? Когда сотворили ману. Ману. Теперь все. Все жертвоприношения, все будут удовлетворены, вся верхушка. Вот. И теперь есть, то есть о преданности Верховной Личности Бога и проводники в духовный мир являются исключительно вайшнавы. Браман не является учителем в духовный мир и не является духовным учителем, соответственно. Браман это материальная профессия. И мы даже знаем, что шудра, вайша, кшатрий, браман, ну и где тут разница? Это просто варна. Это просто варна. И при чем тут? Вот. И он просто знает, как здесь, вот, какие здесь порядки. Вайшнав является. И вайшнавизм есть тоже двух сортов. Как есть двух сортов материализм. Материализм. Один не паразитический, это шактизм. Это которые там волхвы какие-нибудь. Вот они, вот это не здесь. Они живут, хорошо живут. В гармонии с природой все хорошо. Лучше, чем звери. Зверям, значит, они даже это, ну, волхвы, значит, да, вот они хорошие такие люди, никому особенно не молятся, если они молятся, то своим предкам, а предки, которые, они, ну, они как полубога, ну, в общем, все нормально. А есть паразитическая верхушка, то есть паразитический материализм. И также есть два духовных пути, одни идут на Голоку, одни идут на Вайкунху, да? Это понятно? Разница. Одни служат, им хорошо, и у них все есть, они это Господа любят, но это как бы любовь с интересом. С интересом. А есть любовь без интереса. Там оно тоже служение, но то служение такое, то оно на служение не похоже. Там на Господе верхом на шее ездят. Просто ездят, и ему это нравится. Но это делается, потому что он этого хочет. Он этого хочет. У нас существует 4 сампрадая. Я могу поручиться за 3 сампрадая, что они точно не ведут в духовный мир. Брахма сампрадая не ведет в духовный мир. Рудра сампрадая не могу ничего сказать. Не могу ничего сказать. Не нашел в источниках. Лакшми сампрадая и Кумара сампрадая. Они не ведут в духовный мир. Это брахманизм. Во всех этих сампрадаях завелись вайшнавы. И ведут подрывную деятельность. Вот. Также они завелись в буддизме. В буддизме это охарактеризовано как Махаяна и Хинаяна. Есть Хинаяна, Хинаяна это практически брахманизм. Махаяна это вайшнавизм практически. То есть и буддисты сами говорят, что Махаяна ведут подрывную деятельность среди вот этих хинаян. Хинаяна это пышное поклонение. Самое пышное поклонение это Лакшми Сампрадая. Совершенно недавно в Запорожье приезжали эти лакшмисты. Там просто, вот у нас просто чиман сделает, и уже в алтарь зашел. Там это сделать надо, ну, очень много чего-то. Очень много. То есть прорываться к алтарю надо. Вот такое почтение. Почтение. Понимаете? Почтение. И что я хотел почитать? Периодически вспыхали восстания. И этот брахманизм, вот прилетели, сразу сели, как этот поет, да? Прилетели, сразу сели, поработили, организовали, историю переписали, которые слишком грамотные убили, убрали там. И наше образование мы знаем. И сейчас везде, вот иногда, когда где-то вот, знаете, в каком-то классе одни гении и учитель нормальный попался, наверное, вайшнав. А в основном, что получается при образовании? Ты со школы, мы это знаем, ты приходишь, если ты чересчур асоциальный, там дерешься или что-то выпячиваешься, или учительнице задаешь вопросы, которые в нее компетенции, значит, выйти из класса родители, и срезаются самые гениальные и срезается, ну, откровенно антисоциальные. Ну, просто хулиганье. И остается что? Посредственность. А посредственность способна только получать программу и хорошо выполнять. Это смирные люди. Потому что и излишнее образование, излишняя интуиция или излишняя вообще, ну, дикость, то есть вот, когда как животное, а оно не то не говорит. А посредственность, потому что животное можете не послушать, а человек может, и вот это называется человек служебный. Вот что из себя представляет в настоящее время и должно представлять человек служебный, люди Земли. То есть демоническая у нас политика. И она есть. И вайшнавизм — это говорить о демонической политике, а демоническая политика — скрывать демоническую политику. Очень просто. Политика есть. И говорится, вот та, вот это, о чем угодно, но только не о политике. И были очень много восстаний, мы знаем. Эти восстания точно так же, не скрывается, как слово, маскируется под что-то другое, под что-то другое. Ну вот, например, опять же обращаемся к Бхактивинода Такуру. Что такое буддизм? Что такое буддизм? Что сделал буддизм? Он разрушил брахманизм. И нам рассказывают, что буддисты — это фу, потому что у нас же брахма-сампрадая. И потому что они же там мясо негодяи ели. И поэтому это единственная причина, что Шакьямуни, вот этот вот Будда, взял и уничтожил вот этих всех вот этих вот. Да нет. Это было восстание вайшнавское. Самое настоящее вайшнавское. И когда всех уравняли, сказали, никаких каст. Буддизм разрушил кастовую систему. Потом восстание было подавлено. Кем? Брахманами. И мы это говорим, это великая победа. Буддисты, фу. О, нет. Зачитываю. На юге царь Ашока Вардхана рьяно проповедовал буддизм в Брахма-Деше и Шри-Ланке. Святые места ариев покрылись святыми местами буддистов. Смотрите, возникли, то есть народ сам на них пошел, примерно как пошли на Иисуса. На Иисуса. Он их не загонял в синагоги, он просто говорил, и народ сразу подтянулся. Святые места ариев покрылись святыми местами буддистов. Все признаки брахманической культуры исчезли. Я по-другому рассказываю. Все признаки рабской культуры исчезли. Исчезли. Когда это бедствие стало невыносимым, вот я читаю, как, знаете, диктор телевидения, который рассказывает события так, как они должны быть приняты, да? Ну, я еще раз повторяю, я говорю, чтобы мы поняли. Не чтобы мы усвоили, а чтобы мы поняли, что на самом деле происходит. То есть вот это вот под носом, самая такая вещь под носом, и мы ее не видим. Мы видим далеко, мы видим детали, но мы самое главное не видим. Чем отличается рабство от свободы? Чем отличается божественное от демоническое? Почему? Потому что демоническое давно переоделось уже в божественное. Носит это. И мы носим. И почему в Индии уже отменили эту кастовую систему? Ну, зайди ты в село. Зайди ты вот в это, в аграрное место. Да ты не дай бог. И белые приходят, они интересуются. Какая каста, какие что, понимаете?
В смысле, не поняла, белые интересуются?
Нет, белыми интересуются. То есть белый человек там автоматически в Индии, это на них как на полубогов смотрит.
А кто интересуется про касту?
Индусы, индусы, да. Они с тобой будут разговаривать, исходя из такой, с какой-то кастой принадлежишь. Там вот это почтение. Почтение. То есть разве, что такое почтение? Ну, не любишь, значит, остается уважать. Ну, чтобы порядок был, да? Вот. Мы вот в этом храме убрали уважение, убрали искусственное почтение. Уважение должно быть, но должно быть естественным. И вот эти законы о пожертвованиях, которые на каждой лекции говорит, вот ты копеечку внес, и там тебе Боженька записал, и поэтому твой труд автоматически это чистые бхакти. Такой бред, люди верят, понимаете. Только это убираешь, пошли какие-то чудеса. Только вот это убираешь и все. Понимаете, это очень просто. Потому что, ну, Бога ж надо вернуть. Там, где рабство, Бог не приходит. Если ты говоришь о почтении и о пожертвовании, это контроль. Это контроль. Контроль каких-то старших, которым Бог не нужен, которые последователи брахманической культуры, которые к вайшнавизму не имеют ни малейшего отношения. И к Прабхупаде тоже. К Прабхупаде тоже. Итак, святые места ариев покрылись святыми местами буддистов. Все признаки брахманической культуры исчезли. Когда это бедствие стало невыносимо, брахманы преисполнились священного гнева и решили уничтожить буддизм. Брахманов возглавил ученый-брахман Шанкарачарья. Шанкарачарья с помощью физической и ментальной силы саньяси готовился к свержению буддизма. Там, где ему не удавалось победить буддизм своей философией, он насылал нагов, нагих саньяси, вооруженных копьями. То есть там, где политика и радио, которое слушает население, не срабатывало, приходило НКВД. Вследствие все буддийские храмы и божества преобразовались в ведические. То есть восстание было подавлено. И страха физических увечий, хороший брахманизм, да? А также, осознавая незначительность собственной религии, буддисты, не сразу это представляется вот это вот христианское, как ее называется, святая инквизиция, да? Когда человеку там что-то зажимают, вот так вот, ломают кости, и он, конечно, уже осознает незначительность собственных убеждений. Да? Да, то есть, ну, такой вот способ донести понимание правильное до человека. И страха физических увечий, а также осознавая незначительность собственной религии, буддисты приняли авторитет брахманов. Вот приняли они авторитет брахманов, да? То есть буддисты, которые отказались... Вы думаете, вот эта книга, да? Это я считаю на 55-й странице. Шри Кришна Самхита. А те буддисты, которые отказались от реформарских преобразований, собрали остатки своего культа и бежали. Таким образом, сила и влияние вайшнавизма снова возросли. Ну какой же это вайшнавизм? Или какое же это христианство с огнем и мечом? Убрали христиан, взяли флаг Христа и пошли делать рабство. И здесь взяли флаг вайшнавов, но под ним шли не вайшнавы. Разве это вайшнавы? Это ряженые. Это ряженые. Теперь я хочу сказать, что же происходит сейчас? Ладно, это дела давно минувших дней. А сейчас, может, что-то другое происходит? Про эти паразиты. Откуда они взялись, эти паразиты? Как вы думаете? И как давно они взялись? А я прочитаю. Вот еще есть один вещдоп. Библия. Там написано. Ну, неприятно, но я и так говорю, чтобы мы поняли. Исаия, глава 9. Текст 3, 6, 7 и 8. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Арии вот эти вот. Или евреи, как хотите, так называйте. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселится во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на раменах, не знаю, что такое раменах, на раменах его, да, вот, и нарекут его имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножится владычество его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укреплять его судом. Ну, понятно, Давид и что там дальше, да? Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля. Но это же не все.
Очень понравилось, будешь радоваться, как при разделе добычи.
Да. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, брахманы, да? Служителями Бога нашего будут именовать вас. Вы будете пользоваться достоянием народа и славиться славою их. Ну и дальше прочая мерзость. То есть это вещи зафиксированные, они есть. А что есть сейчас? Я для чего это говорю? Вообще я лекцию назвал, что служебный человек мы уже ими и есть. Хватит служить кому-то, хватит служить демонам. Потому что если ты служишь демонам, ты думаешь, кому-то от этого лучше будет? Нет. Когда ты служишь демонов, природа портится, земля на грани катастрофы, земля возмущается и все такое. Когда ты Господу служишь, все вокруг цветет и пахнет. Но нас убедили выключить мозг. Еще раз, я хочу, чтобы мы поняли. Но чтобы мы поняли, надо включить голову на 100%, взять ответственность за любое дело. И мы это можем. А что демоническая политика делает? Она нам и эту голову выключает. Точно так же, как раньше, шудрам и вайшам были запрещено знание. Если кто-то, не дай бог, читает веды, ему в глотку заливали расплавленное олово или свинец. А кто слушал, в уши заливали. Вот вы ткач, значит вы ткач, вы этот, значит вы этот. А видов знать не надо. Об этом недавно говорил на высоком собрании в Санкт-Петербурге Герман Греф, по-моему, да? Кто-то знает такого товарища? Ну, самый главный этого Центробанка. Он говорит, ребята, я вас слушаю, вы что, с ума сошли? Давать знания этим населению? Если население, я просто зачитаю его речь, Герман Гегель, сейчас. Он говорит, тогда страной управлять будет нельзя. Он сказал, необходимо изменить всю модель образования от детских садов до вузов. А как образовать? Он участвует в этом образовании. То есть все образование, вся система образования должна быть сломана, так и написано. Сломана. Сломана до 2030 года. Такая, ну, другая должна быть. Как только все люди, Герман Греф говорит, как только все люди почтут на огромном собрании, все банкиры сидят в Санкт-Петербурге, ну, свои, поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Как в таком обществе жить?
Нам,
да. Он не банкир, он брахман. Брахман этот не тот, что в хоте входит и там машет кадилом каким-то. Нет. Вот они, брахманы настоящие. Есть вайшнавы, есть вот это паразитическое... который говорит, что ну что вы сами сделаете. Что происходит сейчас в мире? Сейчас я прочитаю. Ну, этот Греф, ладно. А вот у меня есть один, появился однофамилец, Савельев. Сергей Савельев. Я когда его прочитал, мне стыдно стало, что у меня такая фамилия. Понимаете? Да, мне стыдно.
А я еще одного Савельева Виктора знаю. У меня на работе.
Да, хоть ничего так?
По Достоевскому.
Достает всех, да. Да.
Не, ну если бы его там не было в коллективе, то, наверное, совсем по-другому.
Все, мне стыдно.
Нет.
Ну ладно, все-таки зачитаю.
Положительную роль играет.
Савельев Сергей, доктор биологических наук, профессор. Что он говорит? Некоторые подполя в лобных областях у людей различаются в 40 раз. И разве может быть какое-то взаимопонимание? А еще обнаружено, что у одних подполя в некоторых областях есть, а у других вообще отсутствуют. Это уже уровень различий видовой. По мозгам мы различаемся как разные виды. Фашисты отдыхают просто. Разные виды. То есть одни должны быть так жить, другие так. Что он предлагает, Виктор Савельев? Новые... То есть, да, извините. Новые технологии будут менять три составляющих. Первое. Общество и государство. Новые технологии. Второе. Бизнес. Ну, здесь дела. И третье, то есть самое драматическое. Они будут менять людей. Они будут превращать людей в не людей. Ну, в рабочую скотину, проще говоря. Извините за... Элита и люди... Элита и люди. То есть люди это для обслуги. То есть есть элита, а есть люди. То есть элита, ее уже сложно назвать людьми. Это биологические... Так. Элита и люди для обслуги. Это биологические такие же. То есть проблема. Элита и люди биологически такие же, говорит Сергей Савельев. И эту проблему необходимо исправить. Знаете почему? Потому что если люди сами начнут самообразовываться, они начнут понимать что-то. Так вот надо сделать так, чтобы превратить людей в недопонимающую скотину. Чтобы они даже понимать не смогли потенциально. Он говорит, эту проблему надо исправить. Вот его предложение. Это вот в России, пожалуйста, человек в открытом доступе говорит. И он, смотрите, доктор биологических наук, профессор. Сегодня возникла реальная технологическая возможность создать новый подвид Homo sapiens, служебного человека. Этому помешать не может никто. Вот так он заявляет. Никто. Свойства популяции служебных людей очень простые. Первое. Ограниченное сознание, управление размножением и дешевый корм, ГМО. Об этом же говорит президент Всемирной ассоциации здравоохранения, правая рука Рокфеллера, кстати, не записал, как его зовут, меморандум национальной безопасности США, убрать национальные признаки, менять сознание людей, делать это шаг за шагом так, чтобы страна не поняла, что это происходит. Далее, ликвидация суверенности государств, сокращение рождаемости путем распространения неестественных представлений. Имеется в виду ЛГБТ. Дальше говорит, слово берет Герман Геф, банкир. Как только все люди... А, я это говорил. Угу. Опять Сергей Савельев, извиняюсь. Сергей, не Виктор, Сергей. Люди активно эволюционируют на наших глазах. Что называют эволюцией? Дети все меньше умеют считать и читать. На основе эволюции человека лежит принцип искусственного отбора. Со скольной скамьи отсекается самых умных и асоциальных. Остаются посредственности. Человека... Дальше он предлагает, и говорит, аппаратура это уже существует. Человека ложат на томограф, снимают мозг, ну снимают, в смысле, да, картируют это называется, картируют мозг, и сразу диагноз. Этот в аспирантуру, этот светлой на задний двор, этот туда, То есть человек не выбирает ничего, просто раз. Ну, а вы знаете, что элита, вот эта брахманическая элита, о которой я говорил, как у крысах, которые долго начинают паразитировать, у них мозг странный становится, они же себя-то картировать не будут. И поэтому они будут брать... И если это сейчас в этом мире есть, один знакомый знакомого, который поехал в Израиль, говорит такую вещь. У них в паспорте там три полосы. То есть просто Освенцим, Израиль и евреи между собой. Вот если у тебя там три полосы, значит ты там в третьем поколении еврей, самая престижная, лучшая работа, и неважно сколько у тебя мозгов. А если у тебя одна полоса, и ты вот так вот, нет, тебя поставят на самую дешевую работу. Вот уже между собой. Что говорить об остальных? То есть вот это вот брахманизм, а вот это вот шудры. А шудры вообще, они ничего знать. И этих надо обучать. Для этих специально другое обучение. Ну, которые наоборот. Знаете, есть вот одежда, а есть раздежда. Да? Ты оделся так, что, понимаете, да? Раздежда. Вот есть образование, а есть разобразование. Разобразование. То есть тебя хорошо обучат тому, что ты должен делать и приносить пользу, а все остальное тебя просто извратят. Если при а его спрашивают, а если при сортировке людей выявятся маньяки? Как там сортируется, я скажу. Около 300 зон в головном мозге. Этот Сергей Савельев говорит, что путем вот этого все упростится, жить будет тяжело, мозг потребляет слишком много энергии, мозг должен уменьшиться до 500 грамм с 1300 у рабочего. То есть это будет другой подвид человека. И к этому идет. И к этому... И в ЮНЕСКО это уже сказали, что они даже сказали, что никто, не то, что никто не может, мы не несем ответственности, и мы не будем никого спрашивать, мы будем применять все технологии, чтобы это начало происходить. То есть они уже не то, что сняли на себя ответственность, они заявили об этом открыто. Вот. И, а если выявится маньяк, то есть некоторые цепочки вот длинные, например, вот если гений, у него длинные там эти цепочки. Это видно на томографии. Если там короткий, то значит, ну понятно, какая аспирантура. С метлой на задний двор, да, как он, так сказать, его слова. А если там какие-то вот неправильные цепочки, значит, это маньяк, серийный убийца, что с ним делать? Он говорит, никаких проблем.
Мы будем солдаты, да?
Никаких проблем, нет, он, ну, наверное, да. А если при сортировке выяснится маньяки, убийцы, то им... Ставится браслетик, и при неприятностях подается напряжение, которое успокаивает человека. То есть этих сразу раз и все. И всем хорошо. И постепенно мозг уменьшится, болезни победятся. Мозг в 400 грамм достаточно, а 1300 грамм для рабочего человека это лишнее. Ну вот. Ну, наверное, перерыв. Наверное, перерыв, да. Ну, я немножко еще скажу, немножко, что раз мы вышли на ученых, это ученый человек. Ученый человек. Что это делается? Что конкретно как-то делается? Во-первых, первое. Как же его зовут? Забыл. Константин Эрнст. Знаете, кто такой Константин Эрнст? Знаете, да. Константин Эрнст, это который руководитель Первого канала. Это еще было года два назад, что он говорит. Только кажется, что телевидение развлекает. На самом деле оно прививает населению шаблоны поведения путем многократных примеров поведения в своих передачах. И шаблоны мыслей путем многократного повторения в разных формах. Строит вокруг обывателя кокон виртуальной реальности, который надежно ограждает того от восприятия реальной реальности. Религия, это я от себя добавляю, это не Эрнст, делает то же самое, но там расчет на более глупую публику. На более глупую публику. Телевидение не будет информировать, советовать и убеждать. Оно будет навязчиво преследовать обывателя всегда и везде. Как старая цыганка, которой легче уступить, чем отвязаться, чем объяснять, почему ты этого не хочешь. Оно будет заменять подлинные интересы каждого индивида и народа в целом на навязанные ему интересы тех, кто управляет эфиром. а точнее тех, кто управляет теми, кто управляет эфиром. Вот это дословно. Это дословно. Это первое и самое опасное, потому что это не вену тебе колет, это ты сам смотришь. Это ты сам смотришь. А, ну, что касается сейчас, значит, ну, уничтожение христианства координируется в мировом масштабе. Это тоже политика. Это тоже политика. В США в школах введен запрет на упоминание Бога. Вообще. Введены запреты на употребление слова «Рождество», «Рождественская елка» и прочее. Изымается и сжигается книги Марк Твена, Уильяма Шекспира, ну потому что там есть упоминания вышестоящих, да. На протяжении США, на протяжении, то есть сатанизм во всей красе, на протяжении последнего года администрации многих школ вынудили ввести в запрет, то есть школы вынуждают, не сами школы решили, их вынуждают административно. Вот. Но как можно административно, вот отдельная организация, отдельная формация, как можно? Жесткая централизация. Почему Прабхупада сказал, храмы независимы должны друг от друга. И в этом залог успеха. Только их централизовать, достаточно захватить власть в самом центре, и все испорчено. Он говорит, вы все портите. Вы все портите. Веды что говорят? Если население, то есть численность особей, в любой корпорации, городе, город это тоже корпорация какая-то, потому что там, ну, инфраструктуры какие-то должны быть общие, приходится делать. Превышает 10 тысяч, автоматически поселяется мафия. Вот нет таких популяций до 10 тысяч, вот в животных еще есть, но там, знаете, есть коллективное сознание. Вот почему все птицы летят и раз, и заворачивают, вот кто ими руководит? Там что, пирамида что ли какая-то? Нет, там коллективно, они связаны между собой. Фактически ими Господь руководит. Но когда люди, большая формация, и они начинают сами договариваться, мафия образуется автоматически. Мы рушим божественную политику. Включается демоническая политика. И вот город состоит, сколько Запорожья? У него больше, чем 10 тысяч жителей? Больше. Вот. Больше. Вот если посмотреть, когда образовалось 10 тысяч и сколько лет он существует в Запорожье, вот столько лет здесь находится мафия. Столько лет здесь сатанисты. Потому что если меньше 10 тысяч, личностные отношения, как в селе, друг друга все знают, никто друг другу козни, ну там подрались и помирились. А тут, ну, концентрация имперсонализма такая наступает, что ты не знаешь, кто там дверь в подъезде, да? Кто там живет, ты не знаешь. В селе, ты знаешь, на том краю селе все покумились там каким-то образом, все знают, все знакомые, родственники там через что-то. На самом деле мы родственники. В США проводились такие эксперименты. Насколько мы родственники на всем земном шаре? Насколько мне родственник, там Рокфеллер, прости господи, не Рокфеллер, ну кто-то вот вырвалось, да? Вот кто-то другой, да? Не надо смотреть на меня, я не берется, вот берусь я, например, и мне надо, пользуюсь только своими знакомыми, своими хорошими знакомыми, потому что друзья это тоже родственники. Мы не родственники, может, по крови, но кармически друзья родственники. Мы друзей тоже не выбираем. Это мы друг другу много добра сделали, встречаемся в следующей жизни, смотрим, все, родной человек, тот же дух. И мы, ну, и тогда получается друзья. И общим делом дальше продолжаем заниматься. И вот я, и мне говорится, вот такой человек, я его вообще не знаю. Я вообще не знаю. Но я знаю, что он живет в Америке, он живет там-то, там-то. Или там в Африке живет, зовут его там Тумба-Юмба какой-то, вот чем-то занимается. То есть говорят его координаты, чтобы я мог его как-то идентифицировать. Но я его не знаю. Я должен послать ему письмо. Написать, но оно должно пройти через моих знакомых. И вот я думаю, кто же близок за границей, допустим, и нахожу, ну кто-то хоть куда-то, вот, допустим, да, нахожу такого человека, кто-то за границей, кто ближе к этой Америке находит. А в Америке какой-то есть родственник или знакомый, кто ближе в этом штате живет. А кто в этом штате, а кто в одном квартале. И в конце концов, знакомый этого человека искомого приносит письмо. Вот через знакомых. Знаете, какая цепочка? 5-7 человек. Насколько мы знакомы? Насколько мы знакомы на самом деле? Даже вот при таком демоническом политическом управлении. Мы знакомы. Мы знакомы. И мы очень часто, и поэтому говорится, как же карма возвращается? То мы вот если гадим, то гадим своим знакомым, даже не понимая этого. Нас настолько разобщили. Потому что личностные отношения, полноценные отношения, возможно, если я полноценен, если я не полноценен, мои отношения корыстные автоматически. Мне что-то не хватает. И я пока эту полноценность не восстановлю, тут не дожиру, быть бы живым называется, да? Вот и все. И это делается абсолютно искусственно. И вот в этих школах США, видите, централизованно уничтожается христианство. Почему оно централизованно может уничтожаться? Потому что централизация существует, потому что есть кастовая система, потому что у них парламент и у них там сенаторы, и у нас автоматически тут планка падает, и мы больше даже никуда не идем. Ну и что он сенатор? Раньше, неважно, ты сенатор, ты этот, там не было каст. Я могу сегодня этим заниматься, завтра другим. Любая кастовая система рабская. И там самое главное почтение. В Индии от этого люди не могут избавиться. Нет там духовности. То, что в религии говорится духовность, на самом деле есть рабство. И с этой точки зрения Индия самая духовная страна. И что же в этой самой духовной стране творится? Во-первых, я уже рассказал, как это рабство образовалось путем захвата. А вот что там. Просто откройте. Во-первых, с храмов там и избиения, и насилований сколько там. Часть людей, 17% в Индии считается за животных, неприкасаемых. Откройте неприкасаемые. Неприкасаемые. Все. Самое грязное. У них вообще нет прав. В государственном масштабе, если он будет с голоду умирать, ему ничего, никаких дотаций. Не положено. Животное. Ну, приблудилось. Это 17%. 17 почти пятая часть приближается, да? 20%. Это много. И где же духовность? Где духовность? Остальные все духовные, а вот эти вот просто скотина получается. Кастовая система. Это демоническая система. И сейчас еще последнее скажу. То есть насколько важно все-таки принять божественную систему, которая называется вайшнавизм, и это твое личное дело. Есть общественное, а есть личное. Вот общественная духовность, это демоническая духовность. Духовность это только личное, это твои отношения с Богом. Тогда они со всеми другими будут. Что делается? В начале марта в Москве завершил свою работу форум агентства стратегических инициатив школы управления Сколково. Основные тренды за... То есть селекция рабов. Это то, что вот делается. Да. Конференция проходила в рамках международной программы «Глобальное образование будущего». В форуме была принята карта образования будущего, в которой обозначены образовательные тренды на ближайшие 15 лет, рекомендовая к внедрению, в том числе в сфере российского образования. Собирается внедрять использование в образовании современных лекарств, неотропных медицинских препаратов и других способов улучшения когнитивных способностей ученика. Это не улучшение, а ограничение, чтобы ты только был пекарем и тот, и дальше туда не лез. Дальше. Объединение детей и взрослых в игровые сети, достижение успеха – это развращение, сразу скажу. Учебник перестает быть чем-то статичным. На первом этапе это живой учебник с постоянно обновляющими и адекватными к данному моменту содержанием. На втором – алмазный букварь. Введение программ, развивающие беременности. В общем… Образовательная диспансеризация для индивидуальной Ну, то есть, если человек ведет себя не так, его просто, ну, раньше это называлось лоботомия, знаете, да, вот. Использование нанотехнологий для имплантации в отдельной части тела и для повышения его способностей, социальное принудительное перевоспитание в виртуальных стимуляторах лиц, совершивших преступления, ну, то есть концлагерь. И принято решение, что о правах, как это называется, я сейчас помню, о правах, ну, вообще всех, как же называется, вот есть гуманизация, а есть сверхгуманизация, как это называется?
Трансгуманизм.
И принято уже это решение, причем это в России принято решение, понимаете, не в Англии, в России, что одинаковые права для людей, животных, искусственного интеллекта и роботов. То есть существует полная копия человека, со всеми его не будешь знать, не отличишь. Есть уже это. Этот робот имеет такие же права, как и я. Существует животное. Сейчас делается зачатие, до зачатия с помощью генной инженерии делается получеловек-полуживотное, и они будут вот ходить, и у него будут такие права, как у меня. И также есть искусственный интеллект вообще. Искусственный интеллект, вообще ничего человеческого. И мои права у меня. А какие мои права? Вернее, какие их права? Не за мои же права говорится, да? У меня права, я знаю какие. У них какие права? Делать то, что они хотят. Вы знаете, что не надо искусственному интеллекту, не надо полузверю и не надо роботу. Ему не надо семья, ему надо, не надо нравственность и мораль. И вот эти общечеловеческие ценности. Кто страдает при вот этом, вот этой заботе? Человек уничтожается просто. И все это ведется к тому, что человек это не будет, а будет что-то среднее между роботом, искусственным интеллектом, там полностью имплантацией. Есть слова «вживлять имплантат». На самом деле, то, что имплантат мне заменил, он омертвил меня. Потому что каждая моя клеточка биологическая одухотворена. А имплантат не одухотворен. И на него можно подавать все, что хочешь, любую информацию. Понимаете? И таким образом убирается то, что было в 17-м. Сейчас повторяется, второй заход идет, повторяется то, что было в 17-м году. Семья убирается, общая социализация, всеобщее, ну, типа равенства, да, гомосексуализм. Открывается ворота. Первый не декрет о хлебе, не декрет о мире был, а легализация гомосексуализма была. Понимаете? Гомосексуализм — это признак браманизма, как бы его ни отмывай. И знаете, я еще скажу кое-что. Просто с этими браманами носятся религии, как курица с яйцом, там, или как дурень с писаной торбой, вот так будет точнее. Вот браман, и тут поются, что ты вот вокруг Тулуси тут ходит, и даже вот ты походишь, и даже убийство брамана. А кто такой браман вообще? Ну кто? Кто он такой?
Написали, все равно.
Да, кто такой? Вот браман это, и нам прививается, вот браманы, они такие крутые. А давайте почитаем, какие они крутые. И на этом сделаем перерыв сейчас. Насколько они крутые? Во-первых, это будет как раз ответом на вопрос, что есть преданные, а есть браманы. Браманы — это всего лишь паразиты. Паразиты, которые, вот, разницу так. Ну что, если у брамана проснется вера наконец-то, то он может быть... А вот еще что написано про браманов. Господь говорит, что преданный не отличен от него. Преданный не отличен от Господа. А браман, изучавший четыре веды, а что я читаю? Я читаю на странице 343, называется «Схожесть с браманами». То есть, да, кто-то мне сказал, вот буддизм и христианство очень похожи, особенно буддизм. Не смешно, да? Буддисты обижаются, когда это говорят. Не понимаете, нет?
Нет.
Ну и ладно. Немного теряете.
Мне нравится, что его называют схожесть с христианством.
Да, да, да.
Обижаются. Да. Потому что раболепства много, да?
Нет. Это любят, говорят, христиане. Говорят, вот христианство и буддизм очень похожи, особенно буддизм. То есть буддизм похож. Мы похожи всегда на какой-то оригинал. Что здесь вот христианство и больше на буддизм немножко похож там на нас. Вот. Вот. И браман только похож на вайшнава, но никакого отношения к вайшнавизму не имеет. Более того, асмарта, если ты браман, то ты противоположность его. Господь говорит, что преданный не отличен от него, а браман, изучивший четыре веды, может оказаться ниже собакоеда. Браман, изучивший четыре веды, не просто браман, а умный браман, может оказаться собакоеда, поскольку у него нет преданности. И Господь подтверждает это следующими словами, идет санскрит, но потом перевод. Если человек, рожденный в семье Чиндала, займется преданным служением Господа, он станет лучшим из браманов. Но браман, не занятый преданным служением, ничем не лучше презренного собакоеда. Браманизм не дает учения о преданности. Браманизм дает, как тут устроиться. Вообще, как страница 345. Опять же, схожесть с браманами. Как вообще можно предположить, что вайшнав ниже кого-либо? Слово «браман» подразумевает преобладание бессмысленных, корыстных действий. Пишет честный человек, которого звали Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Пишет честный человек. Слово «браман» подразумевает преобладание бессмысленных, корыстных действий. А слово «вайшнав» подразумевает преобладание чувств, преданности, полных смысла. В прошлой, по-моему, лекции мы говорили, жизнь без смысла – это хуже не бывает. И мы говорили о ложной святости. За них даже молиться не получится. У тебя должен быть смысл какой-то, либо материальный, либо духовный должен быть смысл. У браманов нету смысла. Паразитировать нету, в этом нет смысла. Именно поэтому бессмысленные, корыстные поступки считаются менее важными для вайшнава. А дальше просто такая фраза. Это несложно понять, написано. Это несложно понять. Но все люди просто прошиты вот этим почтением к этим, ну, паразитам. И паразитизм, это значит, ты Богу не служишь. И мы говорили, последняя лекция у нас была о зависти. Помните, да, кто был, помнит, зависть. И вот тут написано, и зависть это единственное, что Богу служить нельзя. И именно у них зависть огромная к вайшнавам. Зависть. И поэтому они и хотят, чтобы не допустить, чтобы вайшнавизм вообще развивался, как-то появился, всех превратить, всех отупить. Вайшнав, это, знаете, он все умеет. Вайшнав это дивергент. Дивергент, все может. Он может в любой касте быть. В любой касте, то есть вне касты. Они нет, давайте поделим. Утешаясь чувственным восприятием, завистливые, слово ключевое, смарты и их прислужники славят тьму ада. Вот вам сатанизм. Слово сатанизм тогда не было, когда писалась эта книжка. Но по определению это сатанизм. Выражая оскорбительным идеям нынешних узколобых, завистливых смарт и их приспешникам, можно, возражая оскорбительным идеям, то есть их идея, можно сослаться на Шрилу Вишванатха Чакраварти Тхакура. То есть это не просто он погорячился. Он говорит, вот Вишванатха Чакраварти Тхакура тоже уважаемый человек. Вот он говорит, нет сомнения в том, что завистники, которые словно совы, не в силах стерпеть солнечного сияния преданного, будут славить адскую тьму вечно. В общем, отличается демоническая политика от божественной политики. Вот. Сейчас перерыв.